Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Памяти Аксенова. Музыкальная полка Соломона Волкова. Как выбирают Верховный суд. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История антифашистской богемы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке.
What are you going to sing? What key do you want it in? And how do you want it played?
Melancholy baby in the key of G. And not too fast, please.
Смерть Василия Павловича Аксенова стала тяжелой утратой и для русской, и для американской, и особенно для русско-американской культуры, воплощением которой он был. Не зря сегодня у нас звучит американская песня, строку из которой Аксенов сделал названием для своей русской книги об Америке «В поисках грустного бэби».
Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue.
Аксенов всегда был модным. Ему удалось то, о чем мечтают все писатели – перешагнуть границу поколений, покорив их все. И романтических читателей журнала «Юность», и бородатых диссидентов, и нынешнюю Россию, где московская сага, сам видел, делила книжные развалы с Пелевиным и Сорокиным. При этом нельзя сказать, что Аксенов, задрав штаны, бежал за комсомолом, как бы тот ни назывался. Просто он всегда был молодым. Основатель русской версии джинсовой прозы, Аксенов сохранил ее способность освежить мир. Не перестроить, заметим, а остранить, сделать новым, а значит, юным. Борясь со звериной серьезностью, это его выражение, Аксенов поставил на карнавал и джаз, и это уж тем более его выражение. Неудивительно, что он прижился в Америке. Как его американские учителя и соратники, от Селлинджера до Пинчона, Аксенов исповедовал вечный нонконформизм, взламывающий окостеневшие формы романа, мира, жизни. Об этом в сущности все его книги, но прежде всего «Затоваренная бочкотаром». Все писатели хотели бы, чтобы их вспоминали по зрелым книгам, но я читал Аксенова с 4 класса и знал его треть века, поэтому позволю себе выбрать именно эту повесть, ибо в ней произошло невозможное. Очистив иронией штамп и превратив его в символ, Аксенов сотворил из фельетона сказку, создав положительных героев из никаких. Когда, наконец, закончится затянувшаяся война отцов и детей и в России поставят памятник шестидесятникам, хорошо, если бы им оказалась затюренная, затоваренная, зацветшая желтым цветком бочкотара. Абсурдно смешной и трогательный идеал общего дела до хорошего человека.
All your fears are foolish fancies. Maybe you know, dear, that I'm in love with you.
Весь некролог Аксенову в «Нью-Йорк Таймс» был построен на противопоставлении его Солженицыну. Один, пишет газета, был обращен к прошлому, другой – к настоящему. Аксенов хотел жить, а не вспоминать. Именно этим он был созвучен 60-м, эпоху, которую он, в сущности, не только написал, но и во многом создал. Его прорыв называли тогда «молодежной прозой». Сам он, как уже говорилось, предпочитал именовать ее «джинсовой» и возводил к Селлинджеру. Важно, что ранее Аксенов интересовался не столько обществом, сколько личностью, прежде и больше всего, как пишет автор некролога, «свободой творческого самовыражения». Сравнение двух больших писателей, Солженицына и Аксенова, почти одновременно явившихся русским читателям, кажется действительно неизбежным. Еще и потому, что, несмотря на разные взгляды и несовместимую эстетику, они оба оказались в Америке. Борьба, однако, пусть и не прямая, заочная, продолжалась и в новом свете. Солженицын, великий и убежденный консерватор, твердо настаивал на связи с традицией и потому резко выступал против авангарда. Этой теме он посвятил свою известную, одной из последних в Америке речей, выступление, написанное по случаю вручения ему почетной медали Национального клуба искусств Америки. В ответ, или как бы в ответ, Аксенов опубликовал свою и тоже программную статью «Дистрофия толстых и беспредел тонких». В ней он писал, что авангард, в который автор, конечно, включал искусство 60-х, вдохновлялся благородной целью – освежить мир. Интересно, что при этом оба классика считали, что русская литература переживает паузу, которую стремятся заполнить постмодернисты. Но если Солженицын надеялся на возвращение прерванной авангардистами традиции, то Аксенов уповал на продолжение, по его словам, авангардистского карнавала и джаза 60-х. Глядя по-разному на будущее из одной точки, оба писателя и ее, эту точку, воспринимали по-разному. Отношение к Америке у двух писателей было диаметрально противоположным. Один ее с трудом терпел, другой любил, причем всегда. Важно, однако, помнить, что судьба не только привела и Солженицына, и Аксенова в новый свет, но и вернула обоих в Россию жить, писать и умирать.
Smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too.
Nice going, kid.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
«Американский час» продолжит выпуск рубрики «Музыкальная полка». Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня у меня на полке книги двух великих фигур русской музыкальной культуры по разным поводам. Первый человек, о котором я хочу сегодня вспомнить, это Борис Александрович Покровский, великий русский оперный режиссер, который умер недавно, ему стукнуло 97 лет уже. Он руководил камерным театром, который так и назывался, театр Покровского, все знали об этом. Это одна из самых выдающихся фигур, я считаю, нового времени в русской музыкальной культуре. Более великого режиссера оперного Россия не знала. Он был фигурой, я считаю, мирового значения. Он много писал о опере, о жанре, теоретизировал. У меня есть несколько его книг, которые я все время прибегаю. Но, конечно, главное это было то, каких результатов он добивался в театре. Основа его теории была на сегодняшний день очень немодная идея о том, что в музыке все сказано, что все, что можно показать театральным образом на сцене, все это уже есть и содержится в музыке, потому что сегодня в опере царствует режиссер. И режиссеры очень часто ставят свои спектакли перпендикулярно к музыке. Они часто музыки даже и не слушают, не знают, не читают партитуры, что очень важно, и Покровский читал партитуру. Переодевают исторические персонажи в современные костюмы. Иногда это удачно, иногда не очень. Но очень редко они вслушиваются в музыку и исходят из нее. Так как Покровский работал, я могу сказать, что работает только Питер Селлерс, американский оперный режиссер. Вслушиваясь в каждый такт и строя психологическую и театральную вот эту всю систему, сообразно тому, что выражено автором. Вот Покровский, например, был принципиальным противником каких бы то ни было сокращений, перестановок в музыке. Он всегда ставил оперу такой, какой ее сочинил автор.
Но вообще-то все режиссеры каким-то образом сокращают классику. Ведь даже Гамлет идет в сокращении.
Покровский не сокращал ее. И примером замечательным служит его спектакль «Руслан и Людмила», который он поставил в Большом театре. «Руслан и Людмила» – опера невероятной длины. И в свое время еще в России солдат наказывали вместо гауптвахта, их посылали слушать «Руслана и Людмилу» в оперный театр. И всегда при постановке «Руслана» делались купюры, пока за дело не взялся Покровский, который доказал, что все абсолютно у Глинки можно не просто оправдать, но и драматургически показать так, что это будет увлекательно. Причем часто его идеи были парадоксальными. И я, например, Руслан Людмилов видел много раз в Большом театре, и номер, который на меня всегда производил особое впечатление, был такой. Там есть ария Людмилы в четвертом акте «Ахты доля, долюшка». Она сидит у Черномора и очень страдает. И обыкновенно действие останавливалось в других постановках, и режиссеры совершенно не знали, что делать. Либо пытались насытить, наоборот, тем, что Людмила метала, заламывала руки, и все это выглядело крайне неубедительно. Покровский сделал из этого особый номер. Людмила поет, а в оркестре солирует скрипка. Вот это вот сочетание, придуманное Глинкой, он обыграл. Он подымал из оркестра скрипачку в вечернем платье, роскошно выглядевшую женщину, которая играла вот это соло скрипки, а певица, исполнявшая партию Людмилы, пела для нее. А та играла, скрипачка, для Людмилы.
То есть произошел диалог.
Двух женщин, причем одна в костюме историческом, национально-русском, а другая в роскошном вечернем современном платье. Это был сюрреалистический штрих, но он работал. И когда Людмила кончала петь, то она кланялась вот этой освященной скрипачке земным поклоном. И это производило невероятно трогательное впечатление, и сразу весь этот номер, который казался вставным, освещался особым светом. И когда я слушаю эту музыку, то всегда вспоминаю эту замечательную постановку Покровского. В этом разделе сегодня я хочу вспомнить о Борисе Владимировиче Асафьеве, 125 лет которому исполнилось в июле, и рассказать о человеке, который был, наверное, самым замечательным писателем о музыке в истории русской культуры. Во всяком случае, он в самой избранной компании, 3-4, может быть, имени, такие как Александр Серов, может быть, Владимир Стасов, еще 1-2 человека. Когда-то Асафьев был не просто влиятельной фигурой, но был как бы обязательной фигурой, и это даже мешало его воспринимать. Он был единственным музыковедом, который получил сталинскую премию. И Сталин сделал его академиком. Сразу же после смерти Асафьева стали издавать его собрание сочинений под эгидой Академии наук. И цитировать Асафьева было обязательным. Он был как бы такой главный, вот такой установившийся советский авторитет. И это мешало воспринимать мысль Асафьева во всей ее гибкости. А это был человек очень подвижного интеллекта. И хотя под конец своей жизни он занимал под влиянием обстоятельств, несомненно, очень ортодоксальные позиции в свои молодые годы, он был одним из пропагандистов западного авангарда, первых в России. И, в частности, он был одним из тех, кто самым первым начал пропагандировать в России творчество Альбана Берга. И он привез Альбана Берга буквально из Австрии в Ленинград на премьеру его оперы «Воцек», которая произвела огромное впечатление на молодого Шостаковича и очень на него повлияла. И вот в память об этом замечательном музыкальном писателе, стиль которого отличается невероятной запутанностью, это очень мешает переводам Асафьева на иностранные языки. Я всегда говорил о том, что Асафьева, прежде чем переводить на английский, нужно перевести на русский, с которого можно было бы его перевести на английский, потому что те английские переводы Асафьева, а несколько его книг опубликованы в Америке, это импровизации на тему Асафьева. И, как я уже сказал, сегодня о нем все реже вспоминают. И я хочу напомнить о нем отрывком из скрипичного концерта Альбана Берга, композитора, который гораздо позднее бы стал известным в России, если бы не Асафьев.
Теперь «Гоголиада», посвященная 200-летию Николая Гоголя. Музыка и Гоголь.
Сегодня мы будем говорить об опере молодого Дмитрия Шостаковича «Нос» по повести Гоголя. И это опять напоминает нам о Борисе Александровиче Покровском, потому что Покровский долгие годы работал в Большом театре. А потом он вдруг решил, что он также хочет еще и поработать с каким-то экспериментальным ансамблем. Он собрал молодых музыкантов, молодых артистов. И в 1974 году дебютировал этот его новый театр, театр камерной оперы, именно «Носом» Шостаковича. Причем тогда у них не было помещения, им негде было играть. Они выступали в помещении кинотеатра у станции метро «Сокол». Причем там это противопожарные, все нарушались правила. И мы с Марьяной, моей женой, туда ходили, не пропускали ни одного спектакля. А в «Антрактах» я обсуждал эту оперу со Святославом Рихтером, который тоже не пропускал ни одного спектакля. А зрителей было немного, там помещалось немного зрителей. И в фойе все гуляли по очень узкому пространству. И неминуемым образом мы оказывались с Рихтером рядом и говорили о «Носе» бесконечно, потому что это тогда была, после долгого перерыва, реинкарнация «Носа», и это была сенсация. Но самого Шостаковича был сенсацией, когда его поставили в 1930 году. Шостакович был тогда совсем юным человеком, и для него это был такой прыжок. Ведь у Гоголя «Нос» – это очень загадочное произведение. Но в передаче Шостаковича он стал, может быть, еще более экстравагантным, если только это возможно. Шостакович в «Носе» стал окончательно авангардным композитором. И спектакль, который был тогда поставлен, был спектаклем экспрессионистским. Спектакль, который поставил Покровский, это тоже был очень экстравагантный спектакль. И вот в этом маленьком помещении кинотеатра было особенно любопытно за ним наблюдать, потому что ты как бы вовлекался в это действие. И одной из сцен, которая тогда на меня произвела особенное впечатление, это была сцена безумия толпы, которая пытается увидеть «Нос» и бегает по Петербургу к магазину Юнкера, как вы помните, у Гоголя, в летнем саду. Они всюду хотят увидеть, настигнуть «Нос». И сам Шостакович гениально, мне кажется, в этой музыке передал вот это безумие толпы, как никто до него.
Соломон, прежде чем мы послушаем этот отрывок, я хотел задать вам такой вопрос. Я знаю, что сейчас Нью-Йоркский «Метрополитен» готовится в следующем сезоне поставить эту пьесу. Но каково его слушать тем, кто не понимает по-русски? Какова судьба этой оперы в международном репертуаре? Мне кажется, нет в мире оперы, в которой так важен текст, как в этой.
Недавно поставили ее в Бостоне, эту оперу, и всюду отмечают на сегодняшний момент вот эту экстравагантную привлекательность этой оперы. Эта опера на сегодняшний день – это икона авангарда. И как таковое ее воспринимают. Это дадаистское произведение. И через дадаизм молодого Шостаковича также воспринимается и протодадаизм самого Гоголя, потому что это ведь абсурдистское произведение, если только таковое когда-то и было написано. Самое абсурдистское произведение всех времен и народов – это «Нос Гоголя», и которое существует сейчас действительно в международном пространстве во многом благодаря музыке Шостаковича.
Нос майора Ковалева прогуливается здесь. Позвольте вам, где положено, я не подчищаю это дело. Где странно, и скоро я подпочу. Вот он, точно. Позвольте, где он, где он, какой мазон, как он. Просвещение, а это просвещение. Можно купиться в магазине Юнкера.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как выбирают Верховный суд? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История антифашистской богемы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт очередной кампании по выборам в Московскую городскую думу обсуждаем с многократным участником столичных выборов, бывшим депутатом Моссовета Дмитрием Катаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Хасавюрт в Дагестане убит милиционер. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана, боец специальной огневой группы был убит предположительно выстрелом снайпера. Президент России Дмитрий Медведев посетил Южную Осетию заранее необъявленным визитом. В Синвале он встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокуйте, а также посетил российскую военную базу. Власти Грузии резко осудили визит Медведева. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН и с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. В Анкаре сегодня подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Газопровод должен связать Центральную Азию с Европой в обход России. Более 14 тысяч нарушений прав молодых людей было выявлено в течение весеннего призыва 2009 года. Это рекорд последних лет. Российские правозащитники заявили об этом на пресс-конференции, посвященной нарушениям прав призывников. В Самарской области специалисты пытаются не допустить попадания нефти в водозабор, из которого берется питьевая вода. Около 100 тонн нефти попали в реку Волга после того, как в районе города Печорск утром в понедельник село на мель нефтеналивное судно. В городе Урумчи, центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая, где недавно во время беспорядков погибли более 180 человек, полицейские в понедельник застрелили 2 человек, один был ранен. В долину Сват на северо-западе Пакистана сегодня начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек. Представители ряда крупных энергетических компаний Германии и других стран ЕС объявили на встрече в Мюнхене о начале работ над проектом строительства в пустыне Сахара сети солнечных электростанций.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как выбирают Верховный суд. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История антифашистской богемы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ретроспектива Тарковского в Нью-Йорке. В американском Сенате сегодня начался сложный процесс утверждения кандидата в Верховный суд. На этот пост президент Обама выдвинул Соню Сотомайор. Ее фамилия произносится с непривычным для американцев ударением на последнем слоге. Процедура утверждения нового члена Верховного суда по-своему такая же важная, как выборы президента. Каждый раз, а это бывает нечасто, она позволяет заново оглядеть корни уникальной политической системы американского государства и убедиться в их прочности. На этом, впрочем, сходство кончается и начинаются различия. Если президентские выборы – триумф демократии, ее высшая точка, то Верховный суд, грубо выражаясь, намордник демократии. Отцы-основатели видели Америку новым Римом, а не Афинами, республикой, а не демократией. Боясь власти толпы, они встроили в государство предохраняющее устройство, смысл которого раскрыли следующие два века республиканской истории. Именно Верховному суду Америка обязана своим высшим достижением – беспрецедентной в новой истории стабильности, избавившей страну от революций и переворотов. Поэтому утверждение нового судьи – всенародное дело, ибо рано или поздно, так или иначе, то или иное решение Верховного суда обязательно повлияет на ход повседневной жизни. Это может быть больная проблема абортов или право на ношение оружия, или вопрос о стволовых клетках, или, как случилось в 2000 году, даже выбор главы государства. Главное, что решение Верховного суда всегда окончательное, с ним не спорят. Именно этот ни с чем не сравнимый авторитет высшей инстанции и объясняет ту пристальность, с которой страна через своих представителей следит за каждой переменой в составе своего юридического олимпа. О том, как это происходит, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Назначение в Верховный суд – одно из самых сложных и ответственных решений, которые выпадают на долю президента США. Почему удельный вес этого решения так высок, Барак Обама объяснил недавно, представляя своего кандидата. Из множества обязанностей, которые наша Конституция возлагает на президента, лишь немногие более серьезны и более значительны по своим последствиям, чем выбор члена Верховного суда. Судьи нашей высшей судебной инстанции назначаются пожизненно, зачастую занимают пост много дольше, чем назначивший их президент. Их обязанность – применять принципы, сформулированные более двух веков назад, к самым трудным вопросам нашего времени. Поэтому принять такое решение непросто. В годы становления судебной системы США в американских судах царила простота нравов. Известный американский юрист Питер Ван Шак писал в 1786 году.
Сложные тонкости английской правовой практики столь же непригодны для простоты наших судов, как принадлежности туалета чопорной вдовы для цветущей 19-летней девушки.
Однако практика показала, что без сложных тонкостей не обойтись. И тон здесь всегда задавал Верховный суд США.
Верховный суд разрешает споры, в которых имеется так называемый федеральный вопрос. Он вправе отменить любой закон или любое решение исполнительной власти, если придет к выводу, что этот закон или это решение противоречит Конституции. Он один имеет право толковать Конституцию, применять ее положение к современным реалиям, которых отцы-основатели не могли предвидеть. Верховный суд не рассматривает гипотетических ситуаций. Истец должен доказать, что неправомерные с его точки зрения действия ответчика нанесли ему конкретный и ощутимый ущерб. Конституция наделяет Верховный суд первоначальной юрисдикцией по делам, в которых одной из сторон выступает правительство штата или представитель иностранного государства, и апелляционной по всем другим. Суд сам решает, какие дела принять к рассмотрению. Решения суда окончательные и обжалованию не подлежат. Они определяют правовую атмосферу в стране на долгие десятилетия вперед.
Верховный суд фактически сам закрепил за собой прерогативу единственного толкователя Конституции. Когда в 1800 году Джон Адамс проиграл президентские выборы Томасу Джефферсону, он в оставшийся срок начал назначать своих сторонников на государственные должности, в том числе на несменяемые судейские. Эти назначенцы вошли в историю под названием «полуночные судьи», потому что некоторые из них были назначены в последнюю ночь пребывания Адамса на посту президента. Джефферсон попытался отменить эти назначения, однако некто Уильям Мэрбери, назначенный мировым судьей, вчинил иск правительству. Верховный суд принял Соломоново решение. Он признал неправомерность действий правительства, но в удовлетворении иска отказал, поскольку статья закона, на которую ссылался истец, противоречила Конституции. Так был создан прецедент отмены федерального закона на основании его неконституционности. Самый острый случай конфронтации между Верховным судом и президентом имел место в первый президентский срок Франклина Рузвельта. В целях вывода страны из Великой депрессии Рузвельт провел ряд реформ, направленных на оздоровление экономики и защиту социальных прав. Однако Верховный суд лишил правовой силы 11 ключевых законов. Тогда Рузвельт, избранный на второй срок, внес в Конгресс в 1937 году законопроект о резком расширении численного состава суда. В своем обращении к народу он объяснил, почему делает это. В дополнение к своим надлежащим юридическим функциям, суд превратил себя в третью палату Конгресса, сверхпарламент, как выразился один из судей, вычитывая в Конституции то, чего там нет и не может быть. По этой причине мы, как государство, оказались в ситуации, когда необходимо принять меры, чтобы спасти Конституцию от суда и суд от самого себя. Мы должны найти способ апеллировать к Конституции через голову Верховного суда. Мы хотим иметь Верховный суд, который будет вершить правосудие согласно Конституции, а не вопреки ей. В наших судах нам нужна власть закона, а не людей. Президент рассчитывал ввести в суд своих сторонников и тем самым сорвать обструкцию. В итоге бурных дебатов законопроект был отклонен, однако к 1941 году состав суда почти полностью обновился. Из 9 судей 7 или вышли в отставку, или умерли, и президент получил возможность заполнить вакансии своими людьми. Уместно вспомнить и президентские выборы 2000 года, когда именно Верховный суд, причем большинством всего в один голос, определил победителя. И проигравший Эл Гор подчинился. Now the US Supreme Court has spoken. Верховный суд США сказал свое слово. Пусть ни у кого не будет сомнений. Хотя я решительно не согласен с решением суда, я принимаю его. Я также принимаю на себя обязанность уважать новоизбранного президента и делать все возможное, чтобы помочь ему сплотить американцев на основе, которую определяет Декларация независимости, а наша Конституция подтверждает и защищает. Утверждение в Сенате – суровое испытание для судьи. Пройти через это горнило удалось не всем. Хуже других пришлось, пожалуй, Кларенсу Томасу, который был назначен в 1991 году президентом Бушем-старшим. Профессор торгового права Анита Хилл, одно время работавшая под началом судьи Томаса в государственном учреждении, обвинила его в сексуальных домогательствах. Ее показания Сенату в прямом эфире смотрела вся Америка. Кларенс Томас не взял самоотвод, чего от него требовали многие, а решил бороться. В итоге Томас все-таки был утвержден. В последние годы деятельность Верховного суда проходила в атмосфере резкой поляризации общественного мнения. В составе суда есть свои консерваторы, либералы и центристы. Замена одного судьи способна резко изменить баланс сил. Нынешняя вакансия в Верховном суде образовалась неожиданно. Еще в апреле судья Дэвид Сотер, далеко не самый старый среди членов суда, заявил, что решил уйти на пенсию. Сотер пользуется репутацией либерала. Но Барак Обама, не желая излишних осложнений в Сенате, поступил осторожно. На место Сотера он назначил судью Федерального апелляционного суда Сонью Сотомайор, которая, если и либерал, то весьма умеренный. Вот как она сама сформулировала свой подход к Конституции.
I chose to be a lawyer. And ultimately a judge.
Я выбрала профессию юриста и именно судьи, потому что в сложности законов я вижу нескончаемый вызов. Я твердо верю во власть закона, как в основу всех наших прав. Сколько я помню себя, меня всегда вдохновляло свершение наших отцов-основателей. Они установили принципы, которые действуют уже более двух веков. Эти принципы исполнены значения для каждого нового поколения в той же мере, в какой и для поколения предшествующего.
Are as meaningful and relevant in each generation as the generation before.
Сенаторы, которым предстоит утверждать ее назначение, начали с изучения дел, которые она вела. Послужной список у Сотомайор немалый – 3600 дел. Это в 10 раз больше, чем у нынешнего председателя суда Джона Робертса. Помощники сенаторов возят ее досье из кабинета в кабинет в коробках, поставленных на тележке. А сама она, по заведенной традиции, встречается с каждым членом юридического комитета отдельно. Если Сонья Сотомайор будет утверждена, в октябре Верховный суд соберется на свою сессию в полном составе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения ведущая этой рубрики Марина Ефимова представит книгу Ани Нельсон «Красный оркестр», тему которой раскрывает ее подробный подзаголовок об истории берлинского подполья и округе друзей, которые противостояли Гитлеру.
Их было немногим больше 100 человек. Они не входили ни в какую официальную организацию, и их не поддерживали никакие силы извне. Их связывала личная дружба, иногда любовь, иногда просто знакомство, и всегда отвращение к гитлеровскому режиму. И всегда горестное недоумение, как мог их европейский, опытный, цивилизованный народ так ослепнуть, оглохнуть, так озлобиться, так распуститься, так опозориться.
Агенты нацистской военной разведки дали им кодовое название «Красный оркестр». Обнаружили их по радиосвязи с советскими разведчиками, с которыми они пытались наладить контакты, оказавшиеся абсолютно бесполезными. Советской незадачливости вполне соответствовало полное отсутствие интереса и у союзных разведок. Члены группы спасали евреев из гетто, укрывали их, освобождали арестованных, расклеивали антифашистские листовки, собирали информацию о нацистских лагерях смерти, находили разоблачительные фотографии, дневниковые записи, с опасностью для жизни добывали важные военные документы. Никто не заинтересовался их материалами ни во время, ни после войны. Во всем этом чудился бы черный юмор, если не знать последствий. Учти, союзники, информацию, добытую Красным оркестром, война могла бы быть короче, Холокост малочисленней.
С другой стороны, можно понять и разведчиков, как союзных, так и советских. Как довериться такой самодеятельности в смертельно опасной ситуации фашистского Берлина? Ведь группа Красного оркестра напоминала скорее берлинскую богему, чем антифашистское подполье. В нее входили аристократы-протестанты из высших слоев германской элиты, университетские профессора, актеры, свободные художники, социал-демократы католического вероисповедания, евреи и полуевреи из всех слоев общества, рабочие и коммунисты.
Одну из деятельниц подполья звали Либертас Шульцбойсен. Она была красоткой, до войны подвязалась в кино и крутила романы, вполне в духе веселого Берлина конца 20-х годов. Во время войны в ее обязанности входило составление архивов, и она выманивала у солдат фотографии, запечатлевшие немыслимые жестокости на Восточном фронте. Члены группы надеялись, что эти документы, переправленные на Запад, покажут миру зверское лицо нацизма и приведут к справедливому возмездию. Шульцбойсен арестовала гестапо, и она была обезглавлена на гильотине. По пути на эшафот она кричала: «Оставьте мне мою молодую жизнь». Многие члены Красного оркестра были обезглавлены или повешены, но многим удалось скрыться и спастись.
Самые горькие страницы в историю этого красочного подполья вписала не война. Там была хоть и неравная, хоть и безнадежная, но все же осмысленная борьба. А вот потом начался театр абсурда. Во время Холодной войны членов Красного оркестра из-за их прошлых попыток наладить контакты с советской разведкой причислили к советским шпионам, и все их архивы, собранные ценой десятков жизней, были отвергнуты и признаны чуть ли не поддельными. Что еще горше, один из гестаповских мясников, ответственный за гибель многих членов группы, был взят после войны в американскую контрразведку на роль советника и консультанта. Нельсон пишет:
«Если история пишется победителями, то слава приходит к тем, кто выиграл, а не к тем, кто пытался прошибить лбом стену и сделать невозможное возможным».
Все же такие вот неожиданные герои сопротивления, не только немцы, но и испанцы, не говоря уж о французах, не вовсе забыты. Они мелькают в фильмах и послевоенных, и нынешних. Я помню виденный в 60-х годах фильм «День и час» с Симоной Синьоре в роли аристократки, которая везет в поезде к партизанам спасенного американского летчика. Его играет симпатичный американский актер Стюарт Уитмен. Нацистский шпик выслеживает эту пару, но когда он пробирается за ними в битком набитом вагоне, люди пропускают беглецов, а потом смыкаются в молчаливом сопротивлении и не дают гестаповцу выйти из вагона и подать сигнал солдатам. Фильм 2004 года «Голова в облаках» рассказывает о трагической судьбе легкомысленной, но бесстрашной красавицы из общества, которая работает в Испании и в Париже на английскую разведку. А в недавней картине «Пианист», снятой по реальной истории, герой, и не он один, спасается из гетто с помощью немецких подпольщиков, похожих на тех, кто описан Нельсон в книге «Красный оркестр». Я думаю, что даже если Анне Нельсон не удастся отвоевать для мучеников из «Красного оркестра» достойного места в истории, им останется еще одно, даже более подходящее для них место – в легенде. Анни Нельсон, профессор журналистики Колумбийского университета, много лет работала репортером в Центральной и Южной Америке и подолгу жила в посттоталитарных странах, в Румынии и Камбодже. Нет сомнения, что благодаря именно этому опыту ее книга полна глубокого, хотя отнюдь не сентиментального сочувствия крошечной группке сугубо штатских людей, нашедших в себе бесстрашие встать не только на пути мощной военной машины уничтожения, но даже на пути собственного.
There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эти дни в Нью-Йорке проходит беспрецедентная по полноте и подготовке ретроспектива фильмов Андрея Тарковского. Благодаря усилиям Габриэлы Каротти и ее коллег из кинематографического общества Линкольн-центра в городе устроен настоящий праздник для любителей кино. Фестиваль называется «Навещая Тарковского». 8 дней, 7 фильмов, 1 премьера. Последней стала документальная картина нашего выросшего в Нью-Йорке соотечественника Дмитрия Траковского, посвященная его кумиру. Эта лента, полная интереснейшими интервью, служит прологом для ретроспективы, которая включает весь канон режиссера: Иванова, детство, Солярис, зеркало, ностальгию и, конечно, Рублева. Причем Рублев представлен в полной версии. Как известно, эта картина существует в разных, говорят, в 6 вариантах. В Нью-Йорке покажут ту полную авторскую версию, все 205 минут, которые восстановили менее 10 лет назад. Фестиваль Тарковского – крупное даже по нью-йоркским масштабам событие, и я рад его обсудить с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, говоря о фестивале Тарковского в Нью-Йорке, я думаю, что следует начать с самого простого вопроса. Как к Тарковскому относятся в Америке?
Можно ответить очень просто. Можно сказать, что, по всей видимости, Тарковский есть лучший режиссер, и его картины есть самое яркое, что было создано в русском советском кинематографе за последние 50 лет. Но что-то сложнее, что-то глубже в этом есть. Мне кажется, что одна из причин, почему Тарковский так твердо стоит на этом первом месте, это самое декларированное противостояние фильмов Тарковского советской системе. Он никогда в своих фильмах не входил в прямой идеологический конфликт с советской идеологией, с советской системой. Но вместе с тем, каждая его картина отрицает право на существование советской системы. Он занимает другую территорию, он выстраивает другое пространство. Какое пространство? Это уже второй разговор.
Отчасти, конечно, с этим спорить не приходится. Но, с другой стороны, Тарковский точно так же противостоит и, скажем, голливудской системе. Я не могу представить себе Тарковского в Голливуде. Я думаю, это не случайно. Я прекрасно помню, когда Тарковский остался на Западе, у меня было ощущение горькой обиды. Чего же его не зовут в Голливуд? Ну вот, наконец-то такой великий человек оказался без работы. Вот, пожалуйста, это место. Но теперь, уже много лет спустя, я думаю, что и слава богу, что не позвали, потому что судьба европейских режиссеров, оказавшихся в Голливуде, она не сложилась. Вот, скажем, Антониони снял один фильм «Забриский поинт» и расплеваться не мог ни он, ни американские критики. Конечно, восточноевропейские режиссеры себя чувствовали в Голливуде лучше, чем западноевропейские. Ну, вспомни Милоша Формана, например. Но Тарковский никак не вписывался в голливудскую систему. Мне кажется, единственное его по-настоящему большое влияние на американское искусство заключается в том, что замечательный видеохудожник Виола назвал своего сына Андрей.
Тарковский, конечно, бы не нашел свое место в Голливуде, это совершенно очевидно. И здесь второй секрет, по всей видимости, его творческого наследия. Его фильмы о самом главном, его фильмы о душе. Кшиштоф Кислевский в своей книге пишет, что величайшая сила и величайшее несчастье кинематографа заключается в том, что то, что мы видим, это то, что мы видим. Изначально изображение не обладает метафизическим качеством, оно всего лишь то, что оно есть. Если Ван Гог нарисовал цветы, то это цветы Ван Гога, это метафизический образ, трансцендентный образ, выходящий за свое значение. В кино цветы – это цветы. И очень редко мне, говорит Кшиштоф Кислевский, удавалось выйти за пределы буквального значения того, что мы видим на экране. Это очень глубокая мысль. Тарковский беззастенчиво всегда целится на то, чтобы выйти за это прямое изначальное значение того, что мы видим на экране. Все его фильмы об этом. И бескомпромиссность в этом поиске ставит его очень высоко в моих глазах.
Андрей, что особенно интересное, на ваш взгляд, в этой ретроспективе?
Фильмы Тарковского всегда открывают что-то новое для тех, кто в состоянии с ними соприкоснуться. Если говорить конкретно, то Андрей Рублев представлен в наиболее полной версии. Как вы знаете, Андрей Рублев существует в нескольких разных версиях монтажа. До 66-го года, 69-го года, до переделок, после переделок и так далее. И очень любопытная документальная картина совсем молодого человека, иммигранта из России по имени Дмитрий Траковский, который сделал документальный фильм о своем кумире, об Андрее Тарковском.
Death doesn't exist. These are the words of my favorite filmmaker Andrei Tarkovsky, who died in 1986. What did he mean when he said this in interviews, when he wrote it in his diaries?
Он задался вопросом, какие главные темы творчества Андрея Тарковского мы видим в его фильмах. Собственно говоря, даже начинает он с главного, единственного мотива, цитируя Тарковского, который сказал «смерти нет». И автор фильма задается вопросом, что имел в виду Андрей Тарковский, когда говорил, что смерти нет? Буквально? Или говорил о своих фильмах, или о своем творчестве. И это погружение в интервью, встречи с разными людьми, которые так или иначе соприкасались с Тарковским и который оказал на них большое влияние. В числе прочих людей в фильме рассказывает о своей памяти о Тарковском Кшиштоф Зануси, замечательный польский режиссер и друг Тарковского, который почти обронил такую фразу. «Я много раз видел, как капли воды падают с крыш во время дождя, но я не обращал на них внимания, как я не обращал внимания на толстых женщин, пока я не увидел фильмы Феллини. После того, как я увидел фильмы Тарковского, в этих каплях воды, падающих с крыш, всегда присутствует для меня ритм Тарковского».
Ну, это очень точно, потому что сейчас, когда вспоминаешь, всегда, когда что-нибудь важное должно произойти, показывают воду. Вода – это образ метаморфозы, и всегда это действительно присутствует на экране.
Вы знаете, говоря о фильмах Тарковского, его метафизическом импульсе, в его фильмах всегда особое звуковое ритмическое пространство, которое мне кажется больше всего похоже на вход в храм, в православную церковь. Вы замечаете, когда вы заходите в церковь, ваш весь темпоритм меняется. Вы по-другому говорите, кругом говорят люди по-другому. Происходят некоторые изменения. Вы в смещенном пространстве. Интонация молитвы, шепота, обращение к трансцендентальному образу – это то, что присутствует в фильмах Тарковского. Это то, чем они радикально другие, они принципиально в чем-то другом. Очень в этом смысле интересное интервью Григория Померанца, который в самом конце фильма появляется, замечательный русский мыслитель, и он говорит, что мистики делят человека на человека внешнего, внутреннего и самого внутреннего. Так вот, фильмы Тарковского об этом самом внутреннем человеке, который живет в каждом из нас и в котором существует нечто такое, что обладает потенциалом соприкоснуться с космосом, со Вселенной. Фильмы Тарковского об этом и для этого самого внутреннего человека.
Each genius makes us sensitive to things which we haven't noticed before.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».